«Добрый вечер», — улыбнулся Антон Пшедерецкий. «Добрый», — рявкнул Диего. «Какого дьявола? Простите, это вы мне?» «Нет», — Джессика потупила взор. «Это он мне». Диего шагнул к девушке. Казалось, он намеревается сгрести ее в охапку и с маху ударить о ближайший столб. Когда маэстро заорал дурным голосом, это был рев мастер-сержанта Кастурийского пехотного полка, на чьей форме 40 пуговиц, а в кулаке 40 тысяч затрещин. «Вон отсюда бегом!»
«Я?»
«Я кому сказал? У тебя бой, дура!» «Вы? Вон!» Джессика набрала в грудь воздуха и вдруг завопила, как шальная. «Дурак! Дурак безмозглый!»
«Я?»
— задохнулся маэстро.
«Ты же без меня пропадешь!»
«Я?
Ты куда собрался? Куда ты собрался, спрашиваю?»
Гляв присел на задние лапы. С огромным интересом Лигр вертел башкой, наблюдая за скандалом. Временами он шумно облизывался, словно никак не мог выбрать, кого съесть.
«Не твое дело!» — бушевал маэстро. «Бегом марш!»
Все напряжение, скопившееся в душе сеньора Пираля, требовало выхода. Оно ломилось наружу, это напряжение. Оно разносило в щепки запертые двери, срывало засовы, ломало косяки и притолоку. Вряд ли маэстро сумел бы остановиться, даже если бы захотел.
«Иди дерись! Дерись, засранка!»
«Как вы разговариваете с дамой?» — возмутился Пшедерецкий. «Как надо! Вы что, не поняли? Она же будет переживать за меня! Переживать там, на площадке! Беспокоиться, волноваться! Да ей в первую секунду воткнут!» Маэстро захлебнулся. «Воткнут шпагу», — завершил он тусклым механическим голосом, — «как в стоячую. Воткнут и не поморщится. Вы должны понимать, кем бы вы ни были».
«Кем бы я ни был», — отрезал Пшедерецкий, — «я понимаю. Вы совершенно правы, сеньор Пираль.
Госпожа Штильнер, вы немедленно идете на площадку и не думаете ни о чем, кроме предстоящего боя. Это моя метода, и вы следуете ей без возражений».
«Хрена вам!» — всхлипнула Джессика. «Хрена вам обоим!»
«Уходите!» — Пшедерецкий крепко взял девушку за плечо. «Желаю вам победы. Мы еще встретимся в финале. И не беспокойтесь ради бога. О сеньоре Пирале позабочусь я, вы мне верите? Вот и славно. Сеньор Пираль, что вам нужно? Мобиль? Аэромобиль?»
«Аэро!»
— прохрипел маэстро. «Нет проблем. Его спаситель уже доставал уником. Сейчас я вызову свой Кремильда и отвезу вас, куда скажете. Сейчас».
«Куда вызовете?»
«Сюда. Тут полно места для посадки». «Предвосхищая ваш вопрос, нет, водителя у меня нет. Машина прилетит сама. Вам известно такое слово «автопилот»? В Тафаре отличные диспетчеры». За все это время Давид Штильнер не произнес ни слова. Можно было подумать, что молодой человек подражает хищному телохранителю. Взгляд Давида методично переходил с сестры на одного мужчину, на другого, и так без конца. Гематор сказал бы, что Давид решает архисложную задачу. Варвар добавил бы, что в мире нет сложнее задачи, чем проблема треугольника. Есть такие треугольники. Золото превращалось в бронзу. Закат. Великий алхимик трудился над грядой кучевых облаков. Короли прошлого. Скупцы, чахнущие над казной, сказали бы так. Трудился наоборот. Драгоценный блеск гас, сменялся блеском иным, тяжелым и грубоватым. По краям облака успели подернуться темной зеленью патины. Кайма, похожая на пятна от травы, оставшиеся на одежде неряхи, спускалась ниже, чахла, увидала, приобретая цвет размокшей глины. Золото, бронза, глина. Вечер брал Китту в прохладные ладони, как гончар берет кувшин, вертящийся на кругу. «Бамидел», — сказал Пшедерецкий. «Я слышал, там красиво». Диего пожал плечами. «Возможно. Сейчас плохое время для прогулки. Ночь на дворе. На смотровой площадке никого нет. Все разлетелись по барам, пьют коктейли. Я не ищу компании. Дать вам свой номер?»
«Зачем?
Вдруг вы захотите вернуться?» «Если я захочу, я вернусь. И опять начнете искать извозчика? Мне не в тягость?»
«Спасибо, не надо. Как знаете».
Верхний эшелон пустовал. Кремильдо не тратил время на лишние маневры.
Квадратный монитор навигатора разворачивал карту местности, смещая изображение к западу. Внизу бегущей строкой указывался пункт назначения – ущелье Бомидел, водопад Гри-Гри. Диего оглянулся. Вулкан Тафари исчез из виду. Там, где раньше торчал срезанный конус вулкана, клубилось зарево, как от пожара. Свет, исходящий от зданий, парков и ресторанов комплекса, конкурировал с извержением, легко прикидываясь катастрофой. Вот-вот лава хлынет вниз по склонам. Спутник маэстро протянул руку, коснулся какого-то сенсора, и кормовое стекло утратило прозрачность. Дороги назад не было. «Вы в курсе, что значит Бомидел?» — спросил Пшедерецкий. Диего мотнул головой. «Нет». «С языка нголо это переводится как «возвращение домой». Красиво, правда». «Там кто-то живет? В ущелье?» «Да». «Вряд ли». «Тогда о каком возвращении идет речь?» «Вы скучный человек, сеньор Пираль. Я бы повесился, окажись мы с вами на необитаемом острове. Лезть к поэзии с линейкой целесообразности. Вы из Эскалоны, я бывал в ваших краях. Бахия Деспедида, бухта прощания. Там что, прощаются круглые сутки?» «Нет, там купаются парочки, желающие уединения. Иногда дерутся прямо на гальке». «Парочки? Головорезы. Не притворяйтесь, что вы меня не поняли. Красивое название ценно само по себе, вне практического смысла. Ваш отец, кажется, литератор. Спросите у него, он подтвердит». «Бухта прощания», — мысленно повторил Диего. «Не притворяйтесь, что вы меня не поняли. Отец литератор. Намек, случайность. В любом случае, мы сейчас наедине. Вцепиться ему в глотку, рухнуть вниз, разбиваясь вместе с машиной, и никаких шпаг, состязаний в мастерстве. Проклятие! Еще неделю назад я бы душу продал за такой удачный случай. А теперь... я опять готов продать душу, лишь бы никто не помешал моему взлету с Калантом. Эй, солдатик, не слишком ли ты разбрасываешься душой? Смотри, доиграешься. Взлетишь, встретишься с Карни. И что твоя бессмертная душа будет делать?» Он не знал, что будет делать. Он даже думать об этом боялся. Спасать Карни, как болван, кричать на все мироздание: «Боже мой, возьми меня, воскреси ее!» «Ну да, дружок, ты еще на том свете базар устрой. Взвесь, сочти, измерь. Кто сколько стоит, равноценен ли обмен? Лучший выход — попросить калантариев оставить их вдвоем во мраке космоса. Калант полетит своей дорогой, а безвременно усопшие Диего Пираль Сен-Карне де Кастельбро — своей. Вечный путь на Хизац? Господи, хвала тебе во веки веков! Кара, разделенная на двоих, милость, подарок небес. Мы заходим на посадку». «Хорошо. Пристегнитесь, здесь может болтать». «Как?» «Красная кнопка возле вашего колена». Маэстро ткнул пальцем в кнопку. Змея ремня выползла из левого поручня кресла, скользнула по животу Диего и нырнула головой вперед во второй поручень. Ощущение было неприятным. Маэстро опустил взгляд. Ремня не было. Он вообразил себе ремень, сделав вывод из ощущений. На самом деле его держала мерцающая полоса тумана шириной в полторы ладони. Ремень прижал бы рапиру, которую Диего поставил между колен к животу Пираля. Туман же рапиру игнорировал, целиком занятый безопасностью пассажира. Плохо понимая, зачем он это проверяет, Диего наклонился вперед. Туман пружинил, но до определенной степени. За границей, которую туман определял сам, полоса держала крепче стального обруча. «Силовое поле», — вспомнил маэстро. «Любите свободу?» — рассмеялся Пшедерецкий. Краем глаза он внимательно следил за экспериментами Диего. «Успокойтесь, это ненадолго. Сядем, и контроль отключится». «А если я не захотел бы пристегиваться?» «О, случилось бы страшное. Меня бы пристегнули насильно?» «Нет. Просто зуммер пилил бы нам мозги каждые 5 секунд». «Зуммер?» «Автопилот фиксирует, что пассажир не пристегнут во время посадки. Вот и напоминает». «Дикарь!» — звучало в ответе Пшедерецкого. «Сеньор дикарь, мне нравится ваше простодушие. Продолжайте, не стесняйтесь». «А во время взлета?» — упорствовал Диего. Бессмысленный конфликтный диалог, как ни странно, шел маэстро на пользу. Успокаивал, отвлекал от мучительных размышлений о собственной беспомощности, Почему тогда Зумер молчал? Нас вели диспетчеры Тафари. Проблемы исключались. Машина тряхнула. Дрожь корпуса передалась Диего. Заныли зубы, в ушах объявились ватные затычки. Он сглотнул раз, другой. Полегчало. Вибрация прекратилась так же резко, как и началась. Кремильдо шел вниз по спирали, сужая круги. Опускаться в ущелье, рискуя удариться об уступы базальтовых склонов, густо поросших можжевельником и влажными столетними мхами, не было необходимости. Смотровая площадка, откуда туристам открывались все 7 каскадов Гри-Гри, располагалась в месте, удобном для подъездов и подлетов экскурсионных мобилей. К вершине первого, самого красивого каскада вел пеший путь. Мимо полей сахарного тростника, где днем на радость девакам, а главное их детям, трудились специально нанятые для развлечения гостей Китты рабы-зомби. За отдельную плату турист мог подвергнуться нападению и всласть пострелять по живым трупам из древнего помпового ружья. Вечером по окончании аттракциона зомби снимали грим и тщательно дезодорировались, уничтожая вонь разложения. Затем они шумной гурьбой отправлялись в ближайший кабак пропивать дневной заработок. Черный ром быстро возвращал артистов к исходному состоянию зомби. Среди труппы была большая текучка кадров. «Прибыли!» — Пшедерецкий вскинул два пальца к виску. Он кого-то пародировал, но Диего не знал, кого именно. «Прошу на выход!» Дверца втянулась на крышу Кремильда. Салон заполнил шум близкой воды. Диего шагнул в сумерки, придерживая рапиру. Воздух зябкими пальцами вцепился в волосы, едва не сбив шляпу, полез за пазуху, шаря под калетом. Поясницу заломило от прохлады и долгого сиденья в салоне. Диего до хруста прогнулся назад, снимая напряжение. «Сколько я вам должен?» — спросил маэстро. Он знал, что не должен говорить о плате. Знал и не удержался. «Обижаете, дон Диего!» Чемпион полез следом, громыхнув шпагой о порожек. «Какая забавная коллизия! Вы обижаете, а я не обижаюсь. Не потехали? Впрочем, плату я с вас возьму. Я, право слово, не гематор, но человек практичный. Да посторонитесь же, ради бога, иначе я топчу вам ноги». Белый длинный кардиган до колен, белые брюки с бритвами-стрелочками, белая сорочка с отложным воротником, на манжетах запонки, белое золото с лунным камнем, белые спортивные туфли на ребристой подошве без каблука, белая кепи с длинным козырьком. Рядом с Диего Пиралем, одетым во все черное, Антон Пшедерецкий смотрелся живым воплощением контраста. Вот. Сильные пальцы легли на рукоять кинжала. Узкий стилет, совсем не похожий на памятную маэстро Дагу, вынырнул из ножен. Взмах, и стилет, пролетев 10 метров, глубоко вонзился в один из воздушных корней баньяна, росшего на краю смотровой площадки. Со стороны площадки многочисленные стволы были аккуратно обрезаны ландшафтными дизайнерами, заботящимися об удобстве туристов. В итоге баньян служил живым обрамлением места сбора экскурсий, мини-парком для прогулок, не мешая при этом наслаждаться видами Гри-Гри. «У вас только рапира, дон Диего. Я не хочу, чтобы вы обвинили меня в преимуществе. Вы честный человек», — без иронии заметил маэстро. «Не вполне, вернее, не во всем. Итак, плата за услуги. Ответьте, дон Диего, откуда вы узнали про мои руки?»
«Ваши руки?
Я имею в виду биопротезы».
Белый призрак, купающийся в сумерках, взмахнул руками. Казалось, он хочет зазвенеть невидимыми цепями. В салоне машины по-прежнему горел свет. По площадке бродили тени, карабкались на людей, пятная белизну кляксами, а черная — бликами.
«Тогда в спортзале вы сказали протезы. Твои руки, твои сильные руки».
«Вы говорили не слишком внятно, но я все разобрал. Откуда вы узнали, что мои руки — это протезы?
Если вы тот, кем я считал вас раньше, дон Диего, вы ничего не могли знать о протезах. Если же вы кто-то другой, объяснитесь, и я исполню ваше заветное желание.
Вы знаете, чего я желаю?
Вы желаете встретиться со мной один на один. Желаете отомстить или умереть? Если вы ответите на мой вопрос, я дам вам полное и окончательное удовлетворение. Если же нет,
что тогда?
Тогда я просто убью вас, как собаку».
Маэстро расхохотался. Он смеялся взахлеб, рыдая и всхлипывая.
Упершись ладонями в колени, согнувшись в три погибели, Диего Пераль заходился смехом, чувствуя, как мышцы живота стягиваются в тугой пульсирующий узел. Ему было легко. Впервые за все время, минувшее со дня гибели Карни, ему было так легко, что он боялся взлететь, не дождавшись Каланта.
«Рад видеть вас, Дон Фернан», — отсмеявшись, сказал маэстро. «Нет, правда рад. И знаете почему? Потому что я не ошибся. Это вы. Это на самом деле вы, и значит, я не ошибся».
Белый призрак шагнул ближе. «Мне жаль вас, Дон Диего. Вы ошиблись. Вы вечно ошибаетесь. Этот раз не исключение. Антон Пшедерецкий и Дон Фернан, граф Эль-Каракес».
«Тени», — подумал Диего. «Тени творили с Доном Фернаном удивительные чудеса». Собеседник маэстро вел себя как актер на читке пьесы, представляющий сразу двух персонажей. Схожая, но тем не менее различная пластика движений. Близкий, но не идентичный тембр голоса. Интонации, акценты, паузы и ускорения, инструменты из пары ящиков, где у каждого свой владелец. Насмешка, ирония, сочувствие, две насмешки, две иронии, два сочувствия, заплетенные парадоксальной косичкой.
Эти двое, мой наивный, мой проницательный Дон Диего, разные люди. У них разные паспорта, биографии, привычки, раздельное имущество, права и обязанности. К сожалению, волей судьбы они вынуждены жить в одном теле. Это несчастье, понимаете? Игра, забава, несчастье. Шизофрения по имени Маркиз де Кастельбро. О, мой благородный отец был мастак на выдумке. Вы даже не представляете, какие они разные, Антон Пшедерецкий и Дон Фернан. Я представляю, поэтому мне очень трудно жить. Иногда я подумываю убить кого-нибудь из них. Вот решу, кого именно, и убью. Если что, я обращусь к вам. Разумеется, если вы, Дон Диего, будете живы к тому времени.
Двое, — похолодел маэстро. Черт возьми, их двое. Кого из них я хочу убить? Смогу ли я убить одного, не тронув второго? «О чем я думаю? Господи, он же сумасшедший! Господи, я схожу с ума!»
Призрак взялся за шпагу. «Итак, сеньор Пераль, откуда вам известно про мои руки? И не притворяйте, что потрясены моей тайной. Вы скверный паяц, бездарность!» — кричал Пшедерецкий. Дон Фернан никогда бы не позволил себе так потерять лицо. А вот и Дон Фернан вышел на первый план, томно изогнув левое запястье.
«Есть ли вы, Дон Диего, в курсе, что я ношу протезы? Вам известно о существовании Антона Пшедерецкого, скромного помещика Сеченя. Оставим притворство, умоляю. Признайтесь и перейдем к главному».
«Рапира», — прохрипел Диего.
«Что?»
«У меня волшебная рапира».
«Да ну!»
«Клянусь, это правда». Хрип перерос в смех. «Сегодня у маэстро был день веселья. Я и моя рапира — большие друзья. Мы дрались с вами, Дон Фернан, и рапира шепнула мне о ваших протезах. Верите?»
«Значит, рапира?»
Белый призрак двинулся вокруг маэстро прогулочным шагом.
«У вас все та же рапира, Дон Диего. Я имею в виду та, какую вы носили в Эскалоне. Когда мы дрались, мне казалось, что я узнаю ее повадки. Если вы не желаете признаваться, откуда вы знаете о моих протезах, может быть, тогда вы хотя бы ответите на вопрос о рапире?»
«Не знаю», — честно ответил маэстро.
«Надеюсь, что та же».
«Надеетесь?»
«Да».
«Покажите».
Быстрей молнии, как если бы собирался атаковать без промедления, Диего обнажил клинок.
«Действительно», — пробормотал Пшедерецкий, и Дон Фернан откликнулся эхом.
«И впрямь она. Тогда какая же рапира лежит у меня дома?»
«У вас дома?»
«Я прибыл в бухту прощания спустя час после вашего отлета. Компания воришек делила вещи, оставленные вами на берегу. Делиться они не захотели. Я старею, Дон Диего. Трое из семи сумели удрать. Ваш багаж я забрал с собой. В числе прочего, вашу драгоценную рапиру, точную копию той, которую вы сейчас держите в руке. Выходит, у вас две рапиры. Одна здесь, на Китте, другая на Тарафиме. Одна простая, другая волшебная. Дьявол вас забери, Пераль, вам не кажется, что ваша раздвоившаяся рапира — мерзкая пародия на меня самого?
Кто вы такой, Пераль, кто? Или, может быть, не Пераль? Подменыш?
Где вам сообщили про мои протезы? Признавайтесь».
«Он вот-вот кинется на меня, понял Диего. Никого в жизни маэстро не боялся так, как этого человека-монету, оборачивавшегося то орлом, то решкой. Драться с двумя противниками — обычное дело. Но драться с двумя противниками, делящими общее тело, в этом крылось что-то отвратительное, противоестественное. Чувствуя, что еще миг он совершит глупость, маэстро опустил взгляд и увидел тень среди теней. Тень рапиры ползла к белому призраку. Маэстро шевельнул рукой, отвел клинок назад, чиркнув острием по камням. Нет, ничего не изменилось. Тень отказывалась реагировать на движение рапиры. Слабо подрагивая, эта странная тень, больше похожая на струйку дыма или рой мошкары, достигла цели. Взобралась на туфлю, проникла под штанину, втянулась глубже. Шестым чувством Диего понял, что тесная спираль по такой кремильдо опускался на смотровую площадку. Охватывает ногу Дона Фернана, щиколотку, голень, колено. Другая спираль, слабо обжигая кожу укусами мошкары, навертелась на руку маэстро. Запястье, предплечье, локоть. Диего потянул сильнее, и третья спираль обернула мозг. Белая стала черным, а потом брызнула кровь. «Фабрицио!» — чужим голосом сказал маэстро. «Сейчас Фабрицио вам все покажет».
«Что?»
— призрак отшатнулся.
«Сейчас», — повторил Диего.
«Фабрицио вам все покажет. Эй, Фабрицио!» Контрапункт из пьесы Луиса Пирали «Колесница судьбы». Федерико играет на гитаре.
«В горных высях звучат молитвы, в адских безднах глухие стоны. В женском сердце все арфы рая, в женском сердце все муки ада. Путь мужчины — огни до битвы, цель мужчины — уйти достойным. Где, скажите, найти ему покой? Ах, где найти покой?»
Кончита пляшет, стучит кастаньетами.
«А любовь мелькает в небе, волну венчает белым гребнем, летает и смеется, и в руки не дается. Не взять ее никак. О, Эскалона, красное вино!»
Федерико играет на гитаре.
«В этой жизни сплошные танцы. После смерти сплошные танцы. Жизнь со смертью кружится в танцы. Все танцуют, Господь и дьявол. Синьорита, коснись устами, прежде чем я с тобой расстанусь. Раньше, чем нас отправят на покой. Ах, где найти покой?»
Кончита пляшет, стучит кастаньетами.
«А любовь мелькает в небе, волну венчает белым гребнем, летает и смеется, и в руки не дается, не взять ее никак. О, Эскалона, красное вино!»
Федерико играет на гитаре.
«Белый рыцарь, перо голубки, черный ангел, смола гиены, пляшут тени, безмолвен танец. Черен контур, белая звездка, дым табачный из старой трубки, голос бури из буйной пены. Нет покоя, ни в чем покоя нет. Ах, где найти покой?»
Кончита пляшет, стучит кастаньетами.
«А любовь мелькает в небе, волну венчает белым гребнем, летает и смеется, и в руки не дается, не взять ее никак. О, Эскалона, красное вино!»